Добрый вечер, братья и сестры. Мы продолжаем с вами изучение предмета сектоведения, который так или иначе соприкасается с предметом и миссиологии в том плане, что когда мы говорим о тех или иных религиозных системах, то, конечно же, касаемся главного вопроса – это благовестие людям другой веры. Независимо от того, как их сегодня именуют политические деятели, традиционные они или нетрадиционные, все люди нуждаются в благой вести, в вести о Христе. Поэтому наша сегодняшняя лекция, она будет посвящена, как ее можно обозначить, истоки оккультизма. И мы с вами как бы переходим к другому блоку. То, что мы с вами рассматривали до этого, это все называлось неопротестантские деноминации. Ну, кроме, может быть, мормонов, потому что мы видели, что мормоны — это уже некое оккультное язычество. Там уже совсем от христианства далеко. Хотя это мы видели некую отдаленность от христианства уже тогда, когда рассматривали свидетели Иеговы. Тем не менее, эти люди до мормонов, адвентисты, баптисты, свидетели Иеговы в той или иной степени как-то еще, ну с большой натяжкой, особенно свидетели Иеговы, могут называться христианами, потому что они, свидетели Иеговы, и не верят во Христа как в Бога. Других же, которые мы рассматривали, все реформаторское движение, и в том числе адвентисты и баптисты, все-таки у них есть христология, хотя и искаженная с точки зрения антропологии, то есть понимание человека, воссоединение и воплощение Христа и многие другие вопросы, в которых они серьезно заблуждаются. Итак, сегодняшняя лекция, она подразумевает под собой, что нам с вами необходимо, конечно же, для того, чтобы говорить о оккультизме и о его современных формах, которые сегодня, необходимо рассмотреть, а откуда же берет свое начало те оккультные теории, те оккультные заблуждения сектантские, откуда они берут свое начало и увидеть, как они трансформировались в сегодняшнем современном мире не только в обществах, которые именуют себя таковыми, не только даже и в литературе, но и в СМИ различных, я бы сказал, не только проповедниках, но даже это можно увидеть и в художественных фильмах, в таком художественном синематографе и в различных других сферах средств массовой информации. Поэтому для того, чтобы это увидеть, нам хотя бы необходимо, ну, очень кратко, потому что курсы у нас миссионерские, и они предполагают, что преподаватель дает некое направление, а вам необходимо, но это не только на миссионерских курсах, это вообще общее правило во всех учебных заведениях, что рассказать всего о всем невозможно. Нельзя объять необъятное, все это знают. Но на преподавании преподаватель дает направление, где что искать и в каком направлении, если так хотите, копать и рассматривать. Тот или иной вопрос. А вы, как слушатели и студенты, ну, просто должны это делать. Если будете надеяться только на наши здесь лекции, это мало к чему приведет, хорошим и каким-то глубоким знаниям, все будет достаточно поверхностно. Поэтому, чтобы рассмотреть эти вопросы и дать такие направления, откуда же берет свои истоки оккультизм, необходимо увидеть те религии, которые у нас сегодня принято называть традиционными. Это так называемый индуизм, буддизм, иудаизм и ислам. Но ислам, сразу оговорюсь, приведу его просто. Здесь ислам не весь можно отнести к истокам оккультизма. Хотя тот же суфизм, он, конечно, в некой степени у него есть оккультные такие предпосылки, достаточно серьезные, и оккультное его содержание. Но, тем не менее, нужно помнить, что ислам — это достаточно позднее религиозное течение по сравнению со всеми перечисленными, которое возник, 622 год по Рождеству Христову. Поэтому, когда мы рассматриваем ислам, здесь нужно сразу оговориться и сказать, что он уже взаимствовал от того, что уже было. Он сам уже является неким заимствованным такой ветвью. В отличие от тех, если судить по хронологии, то есть по временности, по древности, индуизм, иудаизм и буддизм, хотя и буддизм уже рассматривается как трансформация индуизма. Но тем не менее, каким вопросом нам необходимо задаться для того, чтобы увидеть, как уже было сказано и выше, начало всех тех современных сектантских образований оккультного характера, которые мы наблюдаем на сегодняшний день. Итак, первое, что хотелось бы сказать, это поставить главный вопрос для того, чтобы можно было увидеть, к чему ведет та или другая религиозная система. Нужно задаться главным вопросом. Главным. Что для той или иной религиозной системы есть понятие святости? Вот это важный и главный вопрос. То есть, что такое святость? Что такое святость для буддиста? Что такое святость для последователя индуизма? Что такое святость для последователя далее уже там неоиндуизма? Что такое святость для человека, исповедующего ислам? И что такое святость, в конце концов, для православного человека? Вот когда будет, хотя бы заглянув в те или другие источники всех этих направлений, здесь необходимо, заглянув туда, увидеть, что для людей, исповедующих ту или другую религию, является идеалом, эталоном, то, что мы называем святостью. То есть, если для человека что-то свято, если для человека что-то авторитетно, то он стремится к этому, стремится к достичь святости, идеала или тому авторитету, которому он желает подражать. Поэтому, что такое святость для буддизма? Буддизм. Его основатель Гаутама, одно из воплощений Гаутама Сиддхартха, одно из воплощений Вишну. Буддизм выходит своими корнями из индуизма, который мы тоже рассмотрим. Но буддизм, хотя и зародился в Индии он не прижился. Прижился он в Китае, прижился он в Японии, наряду с даосизмом и наряду с конфуцианством. Что для буддиста является эталоном? Что для буддиста является святостью? К чему устремлены все помышления, чувства и все деяния человека, исповедующего буддизм? Что является высшей точкой, которой может достичь человек в буддизме? Если в православии мы говорим, то, что сказано в Священном Писании, «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный», то что же для буддиста является совершенством в его понимании? Мы знаем, что в православии мы говорим, что Бог есть любовь. Вот стремление. Любовь, которая не завидует, не превозносится, не ищет своего, не радуется неправде, сорадуется истине, все переносит, всему верит, на все надеется. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества умолкнут, и знание упразднится. И посему пребывают все три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Вот эталон православного человека, если хотите, просто обычным таким светским словом. То есть вот святость для православного человека – стремление осуществить в своей жизни всю полноту любви, той, к которой призывает нас Господь. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. И не только призывает, не только, но своим крестным подвигом показывает. И не только показывает, но как отцы церкви, как апостол Павел в послании к евреям говорит, прокладывает нам путь. Он, будучи, проложил нам путь в Царстве Божьем. Что же для буддиста? Я уже сказал, что буддизм, он вышел из индуизма. В индуизме есть такое понятие, как постоянное воплощение. Вишну или от бога Шивы, кастовая система, Человек рождается, в зависимости от того, как он жил, он рождается в очередной раз либо человеком, либо растением, либо животным, либо насекомым, может быть, даже камнем. В зависимости от того, какую карму человек наработал себе за период своей одной из жизней. Поэтому такая религия, она на самом деле привела даже последователей потом уже буддизма к некому пессимизму. Почему? Ну, если я в этой жизни грешу, человек может как бы сказать, ну, я отпускаю вожжи, ну, ладно, рожусь, я в следующий раз подумаю, что там коровой или собакой. Ничего. Или еще каким, ну, корова это еще хорошо считается, потому что священные животные. Ну, рожусь я там, подумаю, что ну, камнем, ну, полежу немного. А потом в следующий раз буду хорошим камнем. И в следующий раз я буду, может быть, человеком, а может, еще и лучше. То есть, всегда есть нотка пессимизма, будет и следующая жизнь. Ничего страшного. Поэтому, когда буддизм набирал свои обороты и стал как таковым буддизмом, то есть очередное воплощение Вишну-Будда, то буддизм как раз постарался остановить это колесо сансары. Называется колесо сансары. Это постоянное перевоплощение, постоянный круговорот. И вот, буддисты говорят, как его можно остановить, чтобы больше не перерождаться в более худшее состояние, а остаться в том состоянии, в более лучшем, и замкнуть его в себе. Как? Достичь состояния нирваны. Что такое состояние нирваны? Мы уже с вами знаем. Как-то об этом, может быть, говорили. Состояние нирваны – это когда человек впадает в результате медитативных своих практик в такое, вводит себя в такое состояние, что он не хочет не хотеть ничего. Заметьте, состояние нирваны – это далеко не состояние того, что если человек хочет хотеть не грешить. Нет. Состояние нирваны – это такое состояние, когда человек хочет не хотеть даже и добра, ничего. Состояние нирваны – это состояние, когда хотеть человек не хочет не хотеть. То есть не хотеть даже не хотеть. Это состояние полной некой мертвости. Мертвости. Когда человек умерщвляет не только злое, но и доброе. Он хочет умертвить себя полностью. В Священном Писании апостол Павел нам говорит другие совсем слова. Когда говорят, а какая разница, как верить? Совсем другие. Нам сказано не только Священное Писание говорит, не только будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, но в Священном Писании сказано, если кто думает делать доброе и не делает, тому грех. Слышите? Если кто думает, только подумал сделать доброе, но не сделал, уже согрешил. А здесь умерщвление полное всего. Поэтому мы видим, что эталон святости в буддизме – это желание остановить колесо сансары и не хотеть ничего не хотеть. В индуизме это какая-то бессмыслица перерождений, вечное перерождение, что приводит к некому пессимизму в жизни человека. Никогда не закончится. Могу хуже, могу лучше. В буддийской литературе есть такой эпос. Однажды женщина подошла к Гаутаме Сиддхартхе, к Будде, и спросила у него: «Будда, что мне делать? Мой сын умер». Сиддхартха подумал и ответил: «Сходи к своим родственникам, и пусть тебе дадут горстку риса из того дома, где никто не умирал». Она прошла по всем своим родственникам, никто ей не дал рис. Она прошла уже по всем людям того города, тоже никто не дал. И тогда через некоторое время она пришла к Будде и сказала: «Я все поняла». Что же она поняла? Она поняла, что в мире царствует смерть. Нет такого дома, где бы никто не умирал. Другая картина. Картина из Евангелия. Несут мертвого юношу. единственного сына своей матери. Христос подходит, воскрешает юношу, отдает его своей матери и говорит: «Дайте ему есть». Что говорит это евангельское повествование? В мире царствует жизнь. Христос так говорит: «Я пришел дать вам жизнь, даю вам жизнь и даю с избытком, вечную жизнь». Более того, Священное Писание нас даже предупреждает: если вы надеетесь только в этой жизни на Христа, то вы несчастнее всех человеков. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Мы видим совершенно две разные картины. Здесь человек верит, что тебя ждет только смерть, и над миром царствует смерть, потому что нет людей, которые не умирали бы, и здесь Христос воскрешает этого юношу. Более того, мы все находимся сейчас в состоянии Великого Поста, ожидая те слова, которые мы произнесем друг другу: «Христос воскресе, воистину воскресе». Святость Церкви, святость православия в том, что миром правит жизнь. Поэтому апостол Павел, слова, которые я часто произношу, он нам и говорит, что необходимо вникать в себя и в учение. Этим себя спасем и слушающим нас. Это интерпретация слов. Апостол Павел говорит так: «Вникай в себя и в учение, этим себя спасешь и слушающим тебя». В этом есть благовестие. Благовестие. Благовестие это состоит в том, что миром правит жизнь. Воистину воскресе. Ад, где твоя сила? Ад разрушен. Что же в буддизме? Смерть. Не хотеть ничего, ни доброго, ни плохого. Вот этот, он так, его последователь, о котором мы будем еще говорить, это Рамакришна, Свами Вивекананда, когда они впадали в это состояние, в состояние медитации и желания ничего не хотеть, уходили в этот в астрал, вот они всегда туда уходят, а как вернуться, никто не знает. Можно уйти и навсегда. Так вот он ушел, и его так скрючило там, что его, когда хотели сжечь, я говорил, его хотели положить и не могли развернуть даже, потому что так вот бес скрутил. Поэтому, когда мы говорим о той или иной религии, и говорим об истоках, и говорим, хороша она или плоха, просто нужно всегда задаться одним главным вопросом. Что является критерием святости, идеалом, эталоном, к чему стремится человек? То есть то, что является критерием святости, к этому будет стремиться человек и вся его жизнь. Всю свою жизнь он будет на это полагать. Итак, мы видим, что индуизм, который породил буддизм, на самом деле был пессимистичен, и индуизм сам по себе, если говорить о нем, он делится на множество различных, на три там основные касты. Это последователи бога Шивы, последователи бога Вишну, последователи Шакти. Вся эта кастовая система человека вгоняет в некие рамки. Человек не может перейти из одной касты в другую касту. Если человек переходит из одной касты в другую, считает, что он нарушает безличностный закон кармы. Потому как в индуизме, то же самое и в буддизме, нет такого понятия, как вера в личностного Бога. Над всем царствует безличностный абсолютный закон. И этот безличностный абсолютный закон царствует и над Богом, и над богами, которые есть в этих языческих направлениях. Таким образом, мы видим, что здесь и никакой речи не может идти о какой-то любви. Любовь может быть только тогда, когда есть две личности. Только тогда может быть взаимная любовь. Как бы мне ни нравился какой-то предмет, хороший компьютер, или какой-то автомобиль, или, может, музыкальный инструмент, он не может мне ответить взаимностью. У него нет души. Хоть он очень хорош, может, даже в чем-то меня превосходит. Он как быстро считает и пишет, и информацию как сколько содержит. Но он не может ответить. Безличностный закон, хоть он и абсолютен, он не отвечает человеку. Все религии, практически, практически все религии подвержены этому состоянию. Состоянию веры в безличность. Если человек верит в нечто безликое, он и сам становится каким? Безличностным. Если человек верит в некий закон, какая милость, забудьте об этом. Забудьте. Нет никакой милости у закона. Какая милость у стихии природной? Никакой. Льет дождь, идет снег, и все. Если бы Господь не руководил и не дал своим архангелам руководить силами и началами. Нет никакого взаимоотношения между такими объектами. Да, индуизм, он говорит о том, что высшая святость – это просто в следующей жизни родиться более лучшей в более высокой касте. Может, вы когда-то наблюдали индийские фильмы? Видели, что там, например, раджа, он не может там жениться или наоборот на другой, там, бедная или богатая. Это не социальные признаки. Не только из-за денег они замуж не отдают или не женятся. Считается преступлением против безличностного закона кармы, если человек из одной касты более высшей, мы еще так коснемся этого, женится или выходит замуж за касты ниже, считается, нарушаешь безличностный закон, чего делать нельзя. Вот в чем там смысл. В индуизме очень много таких есть обрядов, если коснуться их стороны, некоторые, ну так, немного совсем. Например, есть такой обряд, который совершенно с точки зрения православия, ну, нам бы сказали, ни в какие рамки не лезет, это точно. Это, например, обряд сати. Обряд сати, он состоит в том, что когда муж, например, умирает муж, то жена должна пойти на самоубийство путем самосожжения. Вместе с ним должна быть сожжена. Да, незамужние женщины, подумайте очень серьезно. Поэтому вопрос собрали замуж за индуса. То есть жена должна пойти на костер вместе с мужем. Если кто-то из вас помнит тот же фильм, потому что синематограф, он отражает некоторые моменты. Вы помните «80 дней вокруг света»? Там как раз они когда спасали паспорту, помните, там они несут какую-то процессию, дикари прыгают, и вот там женщина вдруг встала с этого одра и побежала. Вот это как раз совершить хотели обряд сати. Но они их спасли. Что дальше происходит? Да, после совершения этого обряда сати, кости этой женщины перемалывают, смешивают с рицем, и 12 жрецов должны это съесть. И не думайте, что я вам говорю, что это было в Средневековье. Например, энциклопедия «Религии мира», Минск, по-моему, 92-й год. Есть такое, там по этому поводу есть некое замечание. Не взял-то на память, как помню. В 1997 году в Мадрасе таких обрядов зафиксировано 50, в Калькутте 144 за год. 97-й год, статистика. Несмотря на то, что англичане в 1847 году запретили, когда Индия была английской колонией, запретили этот обряд, тем не менее он практикуется, хотя и вне закона. Власти ужесточили, тоже запретили, но тем не менее он есть. Поэтому мы видим, что иногда, когда мы говорим, что все равно ли как верить, или какая разница, нужно вникнуть хотя бы, что для той или иной религиозной системы является главным. Что она ставит во главу угла? Что для нее есть критерий святости, критерий идеала? И мы сразу поймем, к чему стремятся последователи этих религиозных систем. Но если коснуться ислама, просто как традиционных религий. Мы говорим о традиционных религиях, нельзя сказать, что ислам там есть, что является таким оккультным каким-то направлением. Тем не менее, конечно, в исламе есть то, с чем православие совершенно разница. Да не то, что есть практически полная противоположность. Если интересно будет, мы это рассмотрим. Полная противоположность понятия поста, полная противоположность понятия молитвы, полная противоположность понятия веры, закона, полная противоположность понятия Ибрагима, например, там, Авраама, или Исы, как они верят, полная противоположность понимания священного писания, его как такового. Ну, просто скажу, что в исламе понимают священное писание, то есть Коран для них священное писание. Они понимают и вкладывают в него божественную сущность. Говорят, что есть такой Коран на небе. И они обожествляют его. Хотя очень часто упрекают нас в том, что якобы мы обожествляем иконы. Мы им говорим, что это не так. Иконы мы почитаем. А вот у них есть полное обожествление Корана, то есть приписывается Корану божественная сущность. Ну, это вопросы, когда уже действительно необходимо будет рассматривать, если так, ислам как таковой. А сейчас нам просто нужно увидеть, каков критерий, скажем, у этой религии, которая с точки зрения политической претендует на традиционность. В исламе высшей святостью считается райское состояние. Как ислам понимает рай? Но об этом сам говорит Коран. И здесь сложно будет вообще кого-то обвинить, вот как и в предыдущих буддизме, индуизме, что является критерием. Так и здесь. Будет сложно обвинить кого-то, вот некоторые говорят, вот межрелигиозная рознь. Такая рознь, вы посмотрите, о чем они сами говорят, и о чем они сами пишут, о чем стремятся. Первое, что сказано в Коране, например, Коран 33 сура, 21 аят. Коран 33:21. Посланник Аллаха – образцовый пример для вас, для тех, кто возлагает свою одежду на Аллах. То есть мы видим, что является образцом, для последователей ислама. Мухаммад ибн Абдаллах. Он является образец святости, образец подражания. Если мы открываем Священное Писание, мы знаем, кто наш объект подражания. Сказано в Священном Писании: «Подражайте мне, как я Христу». Апостол Павел так говорит. Что же Христос? У самих мусульман спрашиваешь, мог ли Иса грешить? Они говорят, нет. Это они получили, да, от многих народов, которые тогда населяли Аравийский полуостров. Там были и нестериане, и марианиты, и монофизиты, и ариане. И Мухаммад, и его община впоследствии, они сталкивались с ними. Была очень развита иудейская сеть. Даже были у монофизитов и нестериан епископаты, и епископы свои ставили. Даже был епископ у бедуинов, которые кочевали по Саудовской Аравии. Ему титул никак не могли присвоить. Думали, как же ему присвоить титул? Ну, должен быть епископ, например, брянский и там еще какой-то. А как ему? Ему присвоили титул епископ бедуинский. Потому что по-другому нельзя, они все время кочевали. У них была своя такая скиния из шкур. Вот они там так и молились. Ну, это так, просто отвлечение некое, потому что ислам нужно рассматривать отдельно. Просто по конкретнее критерии исламской святости. Подражание Мухаммаду, к которому мы еще вернемся. И критерии святости – это рай. И как, согласно Корану и хадисам, хадисы составляют сунну. Сунна – это некое предание, в которое входит в хадис. Вот мы говорим «предание». И мы понимаем, что такое предание – отцы церкви и все остальное, там и Дух Святой, живущий в церкви. А сунна – это тоже это предание, в которое входят хадисы. То есть все, что о жизни Мухаммада когда-то было сказано, они были в некоторой степени там почищены, отредактированы достаточно хорошо. Но это история уже и происхождение хадисов и Корана. Поэтому все хадисы и Коран говорит о том, что главное достижение цели для ислама – это рай. Как же ислам понимает рай? В раю, по мнению Корана и хадисов, будут гурии, пышногрудые. И, еще сказано, мальчики развощёкие. Будут вино, все можно будет. Здесь сейчас этого ничего нельзя. Там это будет в множественном количестве. Здесь ограничено 4, только жены может быть в исламе. Там будет безгранично. Вот эталон, к чему стремится человек, который желает угодить воле Аллаха. Ну, выходит так. То есть высшее достижение его цели – это именно пребывание с Аллахом и те блага, которые он будет получать в райском состоянии. Поэтому мы иногда замечаем, почему есть некие такие какие-то неприятные инциденты людей, которые нельзя сказать, может, что они исповедуют ислам, но они, так скажем, этнически себя приравнивают к исламу, но тем не менее у них это понятие есть, и мы видим некие неприятные моменты, которые бывают со стороны этих людей, в нашей стране. Ну, понимаете, примерно, о чем речь. Почему они так набрасываются там на женщин, на некоторых людей? Это состояние, к которому они стремятся. Вот иногда получается, может быть, осуществить их здесь. Понимаете? Очень важно то, о чем мы сегодня говорим. Я снова повторю. Что является для человека критерием святости, к тому человек и стремится. О том он думает. Потом он полагает, все свои чувства направляет в это состояние. Что для него является состоянием блага, высшим благом, высшим благополучием для сегодняшнего современного мира? Для него благополучие – это деньги. Поэтому ради денег люди готовы убить друг друга, смести друг друга. Люди готовы ради этого золотого тельца на обман. Даже самые близкие люди. Посмотрите в себя немного. Есть то, что вы скрываете друг от друга? Да. Ради чего? Чаще всего бывает это грех сребролюбия, который называется в православии. Сребролюбие. Мы знаем, кто был самый один из призванных апостолов сребролюбцем. Иуда. Он предал Христа. Он не смог избежать этой страсти. Почему? Почему он не смог избежать этой страсти? Потому что он хотел избежать ее без Христа. Понимаете? Для него Христос был не главным. Не главным. Его соображения личные, куда потратить, были важнее, нежели Бог. Поэтому, когда человек принимает иночество, он отрекается от трех. Становится иноком. С обетами. От трех состояний. От трех обет не, дает три обета. Обет нестяжания, обет безбрачия и да будет воля твоя, яко на небеси и на земле. Обет послушания. Вот три. Один из них сребролюбие. Поэтому этот мир, он погрешает не меньше. Погрешает не меньше против Бога, против себя. Для этого мира главная ценность – это деньги. Мы знаем кончину того человека, апостола. Слышите? Ого-го, нам далеко. Со Христом ходил вместе, ел с ним, пил, вместе находился, непосредственно слушал его слова. Соприкасался настолько, что не знаю, насколько нам, когда это может быть. И что? И предал. Причина – сребролюбие. Кончина – взял веревку, пошел и повесился. Будем осторожны на этом пути. И вот критерий святости для Иуды были деньги. И мы видим, чем все закончилось. Поэтому, когда мы говорим, если о традиционных религиях, которые сегодня принято читать, но вот снова приведу этот стих, Коран 33:21, послание к Аллаху, образцовый пример для вас. Что, какова была жизнь, Мухаммеда? Ну да, он и страдал, нельзя говорить, что он не страдал от кого-то. Были и гонения на него, и сразу его не принимали. Многие даже посмеивались. Был, например, такой Маслима, проповедник, который был намного лучше его и даже обратил целый город. У Мухаммеда проповедь не очень получалась, не задавалась. Он смог обратить только Хадиджу, свою жену, которая была старше его там, на 15 более лет. И Али, своего племянника. Потом уже Зенд стал, это раб его, который служил, когда он уже поднялся там в социальном положении. Который был покровитель его рода, он не принял даже ислам на смертном одре, хотя его защищал из рода Курайшитов. Защищал его Муталиб. Не принял ислам. И над ним очень часто подсмеивались в то время многие люди, которые жили на Аравийском полуострове. И вот когда он уже пришел к власти, да, как, если проповедь не получалась, как же тогда ислам начал свое возрождение и движение? На Аравийском полуострове, Аравийский полуостров до ислама был языческим. Там была Кааба, которую сейчас совершают хадж мусульмане. Там есть черный камень, по которому, кстати, подходил и дышал на него, как они говорят, можно сказать, прикладывался Мухаммед. Есть этот камень. И была Кааба тогда языческая. И там было множество, 360 идолов, по-моему, в этой Каабе. Мухаммед не любил идолопоклонников и действительно боролся за единобожие, но при этом он сталкивался с многими, как я уже сказал, с иудейскими народами и с еретиками. С еретиками, монофизитами и арианами и маринитами. Вот интересно его столкновение с маринитами. Оно, кстати, отразилось в Коране. В Коране сказано: не верь, не общайся, о Мухаммад, эти многобожники, который верит, что Троица – это Аллах, Иса и Мариам. Вот так, между прочим, верили марианиты. Они обрествляли Богородицу. Они ее возводили в ипостась Святой Троицы. Поэтому он с ними пообщался и думал, что это христианство. С этим христианством он совершал один поход на Византию неудачный, готовил второй поход на Византию, но умер. Но с другими, например, он общался. Например, такой, как Варакка. Это был брат Хадиджи. Он был монофизитом. Нет, настрианином. И он пришел к нему, когда у него началось первое видение. Он сказал, нормальное видение, было все хорошо. То есть настрианин как бы подтвердил. Настрианин-еретик подтвердил его видения, которые ему были, Джабраил. Но, что интересно, опять, это, конечно, ислам. Сказано, что подражайте посланнику Аллаха, образцовый пример для вас. Подражайте ему. Что сделал он? Было 4 месяца, когда нельзя было нападать месяцы примирения среди языческих народов. Когда нельзя было нападать на караваны. Всякие войны были запрещены. В эти 4 месяца Мухаммед знал, что караван будет идти без охраны. Он нападает и разграбляет его. Разграбил этот караван, и многие тогда к нему присоединились. Потом он завоевывает... Была победа, город Медину, и которые не захотели принимать, хотели, многие под страхом как бы смерти приняли ислам. Те, которые над ним подсмеивались, интересный вот момент, подсмеивались некоторые над ним. Одна женщина, она была поэтесса и часто его высмеивала, потому что Аравийский полуостров, не надо думать, что он до ислама был какой-то дикий. Там собирались, на сегодняшнем современном языке сказать, собирались целые конференции поэтов, писателей, языческих. И вот одна писательница, как хадис об этом один свидетельствует, она действительно подсмеивалась над ним, над Мухаммедом. Да, ее звали Кирфа. Это исторически, есть в истории, есть ее и поэзия даже. Кирфа, которая высмеивала пророка в своих поэмах. Зейд убил ее по приказанию Мухаммеда. Как он ее убил? Привязав ее ногами по веревке. На другом привязано к одному верблюду, а другую ногу к другому верблюду. И потом и верблюды пошли. Далее. Когда некоторые люди возмутились, что как же так месяц этот нельзя нарушать, потому что... месяц священный, и не ведутся войны по языческим обычаям, то он ответил, что ему было откровение, что можно, ничего такого здесь в этом нет, можно нападать на беззащитных людей. И после того, как несколько караванов было ограблено, многие люди пошли за ним принимать ислам. Я не говорю, ничего не хочу сказать, я просто хочу сказать то, где завоевывать свою популярность. Но все исторические факты говорят о том, что проповедническими какими-то дарованиями Мухаммед не обладал. Не было у него поэтических дарований. Почему? Потому что Коран, если вы будете читать, он написан в поэтической форме. Может быть, для людей, для кого-то это поэзия, но в то время, как мы видим, это поэтическим каким-то таким оригиналом не отличалось. Итак, то, что для людей является критерием святости, то, кому люди подражают, тот, кто для них пример для подражания, так человек себя ведет и в этой жизни. Так человек себя ведет и по отношению к другим людям, по отношению к обществу. Мы видим, что если буддизм говорит, что нужно уйти из жизни, это полная пассивность, это полное умерщвление себя уже для этой жизни. Мы видим, если индуизм – это постоянное извечное перевоплощение. Мы видим, например, ислам – это состояние, когда человек, такое некое агрессивное, можно сказать, состояние. И этой агрессии дает повод именно то, кому они подражают. Так и сказано. И мы видим деяния. И это не придумано. Это все есть. Что же православие? Снова и снова скажу, что Христос не просто нам принес законы, не просто нам принес заповеди, потому что законы и заповеди были в иудаизме. Иудаизм если о нем сказать. Для него, для иудаизма, наивысшая святость – это построение Царствия Божия на земле, постмиллинаризм. До сих пор весь иудейский мир, не принявший Христа, ждет Христа, другого Христа. Они не приняли Христа, того Мессию, о котором говорит весь Ветхий Завет, о котором говорит текст пророка Исаии, 7 глава, 14 стих. «Все дева в чреве примет и родит сына». Дева. О Богородице, Алма, сказано. Они говорят «жена», они говорят «женщина». Они говорят, как же может дева родить, раз рождает, значит, женщина. Не понимая того, что этот стих и этот текст – это пророчество о честнейшем Херувим и славнейшем без сравнения Серафим. Мы помним, когда принесли младенца Христа кому? Кому принесли? Симеону, богоприимцу. Что он сказал? «Ныне отпущающий раба, владыка, по глаголу твоему с миром, ибо видели очи». Что? Спасение. Кому?
Всем.
Израилю. Израилю. Тому, которому было сказано на протяжении многих лет богоизбранному народу. Богоизбранному народу до того времени, пока он сам, как сказано в Писании, пришел к своим. Пришел к своим. Тем, которых он вел по пустыне. Тем, которых он проводил через Черное море. К тем, которым он дал законы синайские. Тем, которых он посылал пророков. Тем, о которых в Священном Писании сказано, что «я вас как птенцов носил на крыльях своих». И сказано, пришел к своим, и свои его не приняли, отвергли. Отвергли Мессию, эти сотни мессианских пророчеств, которые есть о Христе Спасителе в Ветхом Завете. И вот иудаизм не принимает Христа, отвергает Христа как свою Мессию. И сегодня ждет другого Христа, как и тогда, какого, который придет и будет великим политиком, будет править над всем миром, над всей землей, построение Царствия Божия на земле. Вот какой рай, вот какое благо, вот какая святость нужна иудаизму. Весь Ветхий Завет без Христа, очень опасен. Потому сказано в Ветхом Завете, что Ветхий Завет – детоводитель ко Христу. Если он не воспринимается как детоводитель ко Христу, то он не что иное, как руководство к действию. Помните, мы с вами говорили под 8 марта? Кто придумал праздновать 8 марта? Руководство к действию. Поэтому не надо удивляться. Не надо удивляться многим событиям, которые мы сегодня наблюдаем в мире. Это руководство к действию. Кто читает Ветхий Завет, говорит, а как же Бог, он такой злой, Бог Ветхого Завета. Если действительно воспринимается Ветхий Завет как таковой, без Мессии, без Христа, опасное состояние. Что делает Ветхий Завет без Христа? Развивает в человеческом сознании, в его чувстве, геноцид. Да, это точно. Только с принятием Христа, который говорит, если в Ветхом Завете сказано, да, глаз за глаз, зуб за зуб, здесь мы видим, если ударите по правой щеке, подставьте левую. Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте другими. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Христос, сам Бог, неба и земли, висевший на кресте, молился о распинателях своих. Вот образ для подражания, вот образ святости для православного человека. Этот образ святости достигается никак иначе, как через подражание Христу, апостолам, отцам Церкви. Образ святости для православного человека нет больше той любви, слышите, выражен в словах Священного Писания, нет больше той любви, кто душу свою положит за други своя. Жертва, пожертвовать собой, этот мир. Многие религиозные системы которых мы сказали выше, готовы пожертвовать другими ради достижения своего блага. Здесь совсем другая перспектива. Нет больше той любви, если кто душу свою положит за други свои. Эта любовь достигается через смирение, о котором сказано: «Носите тяготы друг друга, и так исполните закон Христов». Вот что говорится. Носите тяготы друг друга. Где же это образ смирения? Можем ли мы его увидеть не только в образе Христа, но и в тех, которые подражали Христу? Конечно. Если мы смотрим с вами в Священное Писание, то, что произошло с апостолами, только один из них умер своей смертью. Апостол Иоанн Богослов. Другие были казнены, распяты, замучены. Образ святости. В православии достигается через образ смирения. Но смирение – это состояние не пассивности. Нет, неправильно понимают люди. Если мы будем воспринимать смирение как понятие пассивности, мы с вами впадем в буддизм, в состояние нирваны. Ничего не хочу, не хотеть, не хотеть, ничего вообще не хотите. Вот так вот сидите, все. Нет. В православии, как учат отцы церкви, смирение – это активное состояние в доброделанье, в молитве, в посте, в таинствах, в служении друг другу. Больше сказать, служение Богу и друг другу. Больше сказать, больше. Любите Господа Бога твоего всем сердцем и ближнего твоего, как самого себя. Тот, кто, как сказано, тот, кто говорит, что любит Бога, а ближнего своего ненавидит, тот кто? Обманщик. Так ведь? Суть этих слов такова. Как может он любить того, которого не видит, когда не любит того, которого видит? Не только об этом сказано. Это еще и показано. Где? В образе Бога-человека Иисуса Христа. В образе Бога-человека Иисуса Христа. Потому что Он воплотился. Кинезис. Он умолил Себя ради нас. Вот святость. Если говорить о житейной литературе, помните образ Макария Великого. Но настолько просто показано вот, ну, всем состоянием своим, что ли, так. Помните, как Макарий Великий, когда он уже достиг в своем доброделании, в молитвенном подвиге, достиг состояния, когда ему Бог начал открывать и дал дар прозорливости. Люди приходили, он говорил, там, приносили больных, он исцелял по молитве. И вот однажды, помните, однажды одна женщина сказала, что она беременна от него. Помните? Она говорит, я вот кто? Да вот этот. Все сразу, ага, понятно, знаем мы там, чем у вас батюшки в церкви занимаются. Вот на современный язык перевести. Ясно. Что же Макарий Великий? Он оставил свой затвор. Все, ну вот, святой, понятно. Он оставляет свой затвор, начинает плести корзины, входит на рынок, продает их, и все вырученные деньги в течение 9 месяцев носит этой женщине, беременной. Представляете себе ситуацию? Все его знают как святого. Город тогда не был, это не Москва. Все люди друг друга знают. Тысяч там 2-3 живет. На рынке сидит. Кто плюнет, кто камнем бросит. 9 месяцев. Когда эта женщина должна была разрешиться от род, то Господь закрыл ее чрево, и она не могла. И тогда она позвала одного человека и призналась, и это не он, отец этого ребенка, это разбойник, вот там в соседнем доме живет. И тогда она разрешилась от род. 9 месяцев. Когда люди пришли и сказали ему, как же так, зачем, почему ты не сказал? Он тогда ответил, а кто бы мне поверил? Действительно, это выглядело как оправдание. Он не стал кричать. Он 9 месяцев кормил ее. Вот подвиг смирения, доброделания. Подвиг, знаете какой? Совершить все же когда-нибудь в своей жизни то, о чем мы твердим перед едой, да будет воля твоя. Подвиг веры в промысел Божий, которая удивительно выражена в молитве оптинских старцев. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне сегодняшний день. Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой. На всякий час всего дня во всем настаю, подержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, дай мне принять со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Видите? На все святая воля Твоя. Принять промысел Божий в своей жизни. Как часто мы его не видим. Как часто мы его не хотим видеть. И мешает его нам видеть. Промысел Божий о нас. Наша самость. Самость. Сами себе боги. Есть это в церкви? Есть. Но для нас это не святость. Мы знаем, что для нас понимание святости. Есть люди ненормальные в церкви? Есть. Грешники полно. Те, которые имеют вид апостолов, но силы его отрекшиеся, тоже есть. Но мы говорим, это не норма. В этих религиях мы видим, это норма. Норма святости. Ничего не хотеть, норма святости постоянно при рождении, норма святости – то, что, говорится, некие законы, как постулат к действию. Мы говорим, это не норма. И вот Макарий Великий, он не стал кричать, да это не мой ребенок. Помните, там фильм «Мимино» там был, да это не мой ребенок. Нет, нет. Он принял это. Вот что такое смирение. Принять все то, что когда-то святитель Иоанн Златоуст выразил в трех словах. Слава Богу за все. Поэтому, когда мы с вами говорим о тех или иных религиозных системах, то нам нужно видеть, особенно то, что касается, ну, и об исламе так это мы затронули совсем немного, потому что мы рассматривали, с вами рассмотрели главные критерии святости в тех или иных традиционных религиях, поэтому, как ислам считает традиционной религией, я просто его затронул. Лекции по исламу у нас будут отдельно, особенно будут ислам и секты в исламе. Ну, если так можно сказать, вот на нашем языке. Или ислам и различные направления в исламе. Их множество. Сотни. У некоторых людей сегодня есть такое впечатление, что как бы ислам – это вот некий монолит такой, который идет неким локомотивом. Это не так. Много разногласий, разные школы. Да, их всех примиряет единство веры, но школ богословских много, и проблем богословских очень много. Очень. Поэтому это отдельная тема. Сегодня мы с вами, то, что главное нужно было увидеть, это именно истоки оккультизма. Истоки оккультизма, которые берут свое начало именно в индуизме. Да, в индуизме есть еще тибетский индуизм. Вот это как раз ближе к тому современному оккультизму, который мы видим сегодня. Тибетский индуизм. Из Индии буддизм пошагал не только в Китае, не только в Японию, но проник и на Тибет, в горы Тибета. И там он столкнулся с язычеством, с томизмом. Знаете томизм? Обожествление природных стихий. Все, камень, вода, горы, лес, все Бог. И вот, сталкиваясь с этим, там буддизм, он уже приобрел немного другую окраску. И он сказал, что не все должны достигать состояния нирваны, а только особо посвященные. Особо посвященный. И принимает такие более мягкие формы, которые потом выразились в таких сектах, которые мы будем рассматривать в дальнейшем. Это теософия Блаватская и Рерихи, последователи Блаватской. Если говорить о них, то надо сказать, что основными предвестниками теософии и последователей Рерихов были два человека. Рамакришна и Свами Вивекананда. Свами, замечу, мы говорили о критерии святости, Свами означает святой. Нет, не значит, что он с нами. С нами Бог. А Свами Вивекананда, то есть само слово Свами, а Вивекананда это второе слово, Свами означает святой. То есть в некой степени Вивекананда – это как критерий святости уже в своем имени. Итак, Рамакришна – предвестники всех этих движений оккультных, о которых мы с вами будем говорить. Рамакришна жил в 1836-1886 годах. Он родился в семье обедневшего бенгальского брахмана недалеко от города Калькутты в Индии. По свидетельствам многих его сверстников, он отличался с детства способностью погружаться в трансовые состояния. В 19 лет юноша становится жрецом нового храма богини Кали. Вы когда-нибудь видели образ богини Кали? Хотите сравнить просто критерии святости? Поставьте Богородицу и посмотрите на Богородицу и на Кали. И все сразу станет понятно. То, о чем человек мыслит, богиня Кали видели? С черепами. Здесь на зубах висят человеческие трупы. Все с губы красные. Кстати, хочу сказать, все губы красные. Индуистская. Все эти штучки именно из Индии. Серьги, там, крашение губов. Подражание. Красные губы. Окровавленные. Вместо четок черепа человеческие. Сама страшная. Глаза на выкат. Вот критерий святости. Люди молятся на нее. Вот долго не надо ничего. Вот некоторые люди, а как же там, а вот что, буддисты, а эти что, а как же они что, неверующие. Посмотрите, что для них, вот всем. Прям вот нам, как миссионерам, задают этот вопрос. Что, да, надо, конечно, по мере сил там вникать в те или иные системы. Но просто посмотрите, то, о чем мы говорим. Идеал. Каков критерий святости? Каков идеал? Все станет ясно. И вот Рамакришна становится жрецом этого храма богини Кали. Однажды он находился в состоянии острого психического возбуждения, и он увидел эту Кали. И впал в глубокий транс. Ну, если бы я увидел, не дай бог, конечно. Никогда еще будет упомянуться, но там не в транс упал бы. Скоро, может быть, пришлось бы встать. Тем более великим постом на голодный желудок. И вот он ее увидел. И он описывает... Его ученик, да, вот сразу скажу, прямо может написать Рамакришна, а его ученик с вами Вивикананда. Вивикананда. Он описывает, он считается его последователем, но на самом деле это совершенно два разных человека. Рамакришна был мистик. И он считал, что главное – это пребывать в состоянии транса и медитации. Это главная цель. Это уже неоиндуизм. Некая отпочкованность. Это начало индуизма. А Вивикананда, вот это уже реформатор индуизма. И он действительно неоиндуист в полном смысле этого слова. Просто он как бы говорил, что ну, чтобы узаконить традиционализм некой, он говорил, что он последователь Рамакришны, потому что Рамакришна действительно принадлежал к ветви индуистской, традиционной ветви. И вот Вивикананда становится реформатором индуизма. Что он пишет? Он начинает писать и реформатором индуизма, и популяризатором. Потому что он первый, мы о нем будем отдельно говорить, поехал и начал проповедовать уже не индуизм, а неоиндуизм. То есть индуизм сквозь переработанный в его мышлении, так скажем. Начал проповедовать на Западе и в Америке. Индуизм, да, вот надо заметить, я это не сказал, индуизм сам по себе не миссионерский. Не миссионерский. В индуизме считается, в какой касте человек родился, в той он должен оставаться и ждать следующего перевоплощения. А вот Вивикананда уже на индуизм, да, он уже начал проповедовать его, как, возможно, прозелитически. И вот описывает Вивикананда, когда Рамакришна увидел эту Кали и впал в глубокий транс, описывает так, цитата: «И новое желание охватило его душу, желание узнать все о других религиях. Он стал искать наставников, принадлежащих к этим религиям. Надо всегда помнить, что под наставниками в Индии мы всегда разумеем не буквоеда, но человека, улицезревшего, осуществившего Бога-человека, который узнал истину из первых рук, а не 100 лет спустя». Он отыскал, вот интересный, тут послушайте внимательно, он отыскал магометанина, известного своей религиозностью и святой жизнью, и поселился с ним. Он подчинился всему, что предписывал ему учитель. Ну, о святости магометанина мы видели. Да, интересно просто сказать еще одно слово об исламе, что у Мухаммед сказал, что должно быть 4 жены, но у него было 13. Когда его спросили, а зачем вам столько? Ну, когда к нему начали некоторые говорить, вы же узаконили, что 4. Он сказал, мне было откровение, и мне можно, в виде исключения. А самая младшая жена, которая была у него, Айша. Когда его обручили с ней, ей было 7 лет. Но женился он на ее... Нет, обручили, не путайте, обручение и женитьба, это разные вещи. Когда обручили, ей было 7 лет, а женился он на ней, когда ей было 9 лет. Так вот. Итак, вот Вивекананда пишет, что он искал какого-то Магометанина, известного своей религиозностью и святой жизнью, и поселился с ним. Он подчинялся всему, что предписывал ему учитель, все исполнял и, к своему удивлению, открыл, что если все исполнять чистосердечно и так, как нужно, это может привести его к той цели, которую он уже достиг. К этому же заключению пришел он, исполняя заповеди истинного учения Христа. Слышите? Все заповеди исполнил. Он имел... Не, у нас тоже есть люди, которые в церкви скажут, мы исполняем все заповеди. Мы заповеди исполняем? Да, конечно, исполняем. Ну, согрешим иногда. Но никого же не убили. Но мы считаем этих людей как? Ненормальными. Мы говорим, эти люди в состоянии каком? Прелести. Что такое состояние прелести? Льстят самим себе. Кто был льстец?
Дьявол.
Вот это вот с его научением. Правильно. Он говорит, он подчинялся всему, что предписывал ему учитель, все исполнял. Ко всему. И потом он достиг уже, к тому же заключению пришел он исполнять заповеди истинного учения Христа. Он имел сношение со всеми сектами. Это цитата Вивекананды, его последователей. Он имел сношение со всеми сектами, которые существуют в Индии. И всюду искал, всюду учился, отдаваясь делу всем сердцем. Он исполнял все, что в данной секте считалось нужным исполнять. И всюду, и везде результат был один и тот же. Дальше продолжает. Таким образом, он на деле узнал, что цель всех религий одна. Верите вы этому теперь? Что цель всех религий одна, мы видели с вами. Только совсем мало перечислили. Есть еще все там разные совершенно цели. Вон мы говорили о мормонах, мы видели свидетелей Иеговы. Так? Он решил, что уже обман. Он говорит таким образом, пишет Вивекананда, последователь Рамакришны, популяризаторы неоиндуизма, основателем его даже. Таким образом, он на деле узнал, что цель всех религий одна, что все они учат одному и тому же. Какая ложь. Откровенная ложь. Начинают говорить, они, как они думают о великой правде, начиная с такой лжи, что все, говорит, учат одному и тому же, что вся разница лишь в методах и языке. Как это похоже на сегодняшний современный мир, так ведь? Все говорят, да главное быть хорошим в той или другой религии, просто надо хорошо жить и все, Бог должен быть в душе. Какие еще интерпретации новых религиозных установок мы можем услышать сегодня? Совершенно различные. Если хороший человек, что он не спасется там или там? Что для этого хорошего человека является критерием святости? Что является, если хотите, просто критерием добра, критерием хорошести? К чему он будет стремиться? Мы это увидели. И вот он лжет откровенно. Он говорит, все учат одному и тому же. Далее на вооружение это возьмет Блаватская иерархия. Знаете, что они скажут? Знаете? Слышали вы? 100% это слышали. Все дороги ведут в храм. Слыхали? Слышали это? Это как раз постулат оккультизма, что все веры хороши, все они ведут к одному и тому же. Все дороги ведут к вечной жизни. Так ли это? Нет. Что мы читаем в Священном Писании? Много путей, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Далее. Господь Иисус Христос на Нагорной проповеди говорит, широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. Так? Вот он, спектр. Спасайся, как хочешь. Говорит, широки врата. Спектр этих ворот широк. И узок путь, ведущий в жизнь вечную. И немногие сказаны. Видите? Немногие находят его. Сам Христос говорит, приду на землю, найду ли веру на земле. Сам Христос говорит, горе миру от соблазнов. От соблазнов разных вер, когда их уравнивают и говорят, вот они все хорошие. Мы видим, каковы их устремления и конечная цель, которую они стремятся достичь. И вот он так и говорит, и пишет, смотрите дальше. Так говорит, что все они учат одному и тому же, что вся разница лишь в методах и языке. В самой же сущности своей все религии, все секты преследуют одну и ту же цель. Конец цитаты. Так это? Кому мы верим? Кому сегодня погружен этот мир, достаточно просто. Разве мы сегодня углубились с вами, изучили весь индуизм, весь буддизм? Или еще нет? Нет, конечно, мы только прикоснулись и увидели, что является эталоном. И уже видно, какая ложь в этих словах. Итак, Рамакришна по уверению его последователя на личном опыте якобы убедился, что конечная цель всех религий одна. Мы видим, что это не так. Мы видим здесь такой глубокий эгоизм. Ну, что-то удивляться нечему. Дальше мы видим, он Викананда скажет, что не говорите людям о покаянии. Он так и будет говорить. Скажите, что они боги, и они пойдут за вами. А если вы будете их уличать, они от вас разбегутся. Не говорите о покаянии, не указывайте на их недостатки. Вот что говорит. Итак, Рамакришна, по уверениям его последователей, на личном опыте якобы убедился. Мы видим, на чем строится, другими словами можно сказать, на чем строится весь, мы говорим сегодня об истоках оккультизма. И видим, на ком строится, а это истоки оккультизма, на ком строится будет весь дальнейший оккультизм. На одном человеке, на мнении Вивекананды о Рамакришне, о заведомой лжи, которую мы увидели, что все религии ведут к одной цели. На мнении одного человека, и причем на ложном мнении, как это очевидно. Даже если бы это мнение хорошо, предположим, то нас в чем-то там уличат, обвиняют, скажут некие неточности или еще что. Предположим, что Вивекананда был бы прав, когда сказал бы, что действительно все религии ведут к одному. Но на мнении этой правды строится все оккультное движение, которое носит сегодня общее название – новое религиозное движение, НРД, New Age. New Age. Сюда входят и уфологи, и разных мастей, там экстрасенсы. Все это оттуда, примерно одного ягода поля. Просто по-разному трансформированное, иногда искаженное в своем синкретизме до неузнаваемости, но тем не менее все на одной базе. Итак, мы можем сказать, что, хотя пусть это будет правда, можно ли на мнении одного человека, основываться объективно? Любой человек со здравой логикой скажет «нет». Церковь учит нас тому, что на мнении одного святого отца не строится никакое убеждение. Не может быть на мнении одного отца не только убеждение. Не может быть мнение одного отца выдано за мнение церкви, за учение церкви. По крайней мере, я говорил уже об этом, просто повторю. По крайней мере, мы знаем трех отцов. Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов. И то, как говорит один из оросов соборных, если они говорили по тому или иному вопросу везде, всегда и повсеместно. Слышите? Есть определение особое. Везде, всегда и повсеместно. То тогда это да, учение церкви. Если нет, нет. Частное богословское мнение есть, телагумен. Везде, всегда и повсеместно. Здесь мы видим, что происходит. На мнении одного человека строится целое учение. Целое учение. Причем на мнении, как мы увидели, ложном. Итак, действительно ли мы уже увидели ложь, но ложь увидели с вами Викананда? Может быть, некоторые скажут, что Рамакришна, может быть, не был не таким лжецом. Мало ли что о нем сказал Викананда. Давайте посмотрим, насколько мистицизм Рамакришны действительно выдерживает хоть какую-то критику в свете православной аскетики. В свете православной аскетики. Очень часто, как мы уже говорили с вами, Рамакришна впадал в состояние глубокого транса, которое характеризовалось тем, что он переставал замечать что-либо вокруг. Но мы это теперь знаем откуда. Откуда? Что-либо вокруг не хотеть и ничего не хотеть. И даже не хотеть, ничего не хотеть. Что это за состояние?
Нирвана.
Вот он откуда это взял. Состояние не хотеть ни хорошего, ни плохого. То есть он переставал замечать что-либо вокруг. Например, его даже приходилось кормить с ложечки. Не мог двигаться, бедненький. Он рефлективно глотал. Рассказывают, что некоторые из этих трансовых состояний длились месяцами. Но для того, чтобы разобраться, приведем два сравнения. Мы с вами видели два сравнения, когда я говорил о буддизме. Там, как помню, сегодня. Когда в начале лекции мы говорили с вами о буддизме, когда одна вдова подошла и сказал: у меня умер сын, что сделать? И видим там, пойди в тот дом, где, и возьми рис, где никто не умирал. Прошла и приходит, говорит: я все поняла, в мире царствует смерть. И Христос, процессию несут, вдова, а единственный сын, подходит, воскрешает, факт, миром правит жизнь. И здесь проведем два сравнения. Ну, например, очень часто, кстати, и это сравнение не случайно, которое сейчас мы с вами рассмотрим. Это сравнение не случайно, потому что очень многие люди, которые привержены к оккультизму, в особенности последователи теософии Блаватской и Рерихи, они, они подстраиваются, что ли, подстраивают святость Серафима Саровского, якобы который преподобного, якобы который, ну вот, сходится по своему мистицизму с ними. Есть такое. Более того, и к Сергию Радонежскому они как бы натягивают одеяло на себя и говорят: вот эти святые, у них был точно такой же опыт, как и у нас, как и у наших махатм. Махатмы – это учителя, провозвестники, которые, ну, об этом мы еще поговорим позже, которые являлись там и диктовали, что они потом записывали, и Блаватская Рерихи. Поэтому посмотрим, действительно это так, насколько мистицизм. Мы видим этого Рамакришны, который кормит с ложечки, и мистицизм Серафима преподобного Серафима Саровского или Сергия Радонежского совпадает. Хочу сказать сразу наперед, что Николай Рерих, он однажды написал картину, которая известна сегодня под названием «Сергий Радонежский». Видели когда-нибудь? Вот эта картина, это портрет на самом деле Николая Рериха в облачениях монаха, в облачениях Сергия Радонежского, монаха. Но портрет, лицо Николая Рериха, знаете почему? Он считал, что в него вселился дух Сергия Радонежского. Но считать одно, а быть таковым – это совсем другое. Можно считать себя президентом, но им не быть. Итак, посмотрим мистицизм. Мистицизм действительно Рамакришны и преподобного Серафима, к которому они говорят, что вот… Они это часто говорят, когда занимаются прозелитизмом, то есть миссионерством своего рода. Рассмотрим его на примере Серафима Саровского, которого мы находим в описании его с Мотовиловым. Читали? Интереснейшее. Ну вот прочитаем. Цитата. «Смотрите просто и не убойтесь. Господь с вами». Мотовилов отписывает. И он пишет, Мотовилов: «Я взглянул после этих слов в лицо его, и напал на меня еще больше благовенный ужас. Представьте себе, в сердце солнца, самой блистательной яркости его, полуденной лучей, лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи. Но не только рук его не видите ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко, на несколько сажен кругом, озаряющий ярким блеском снежную пелену, покрывающую поляну, снежную крупу, осыпающую сверху меня и великого старца. Возможно ли представить себе то положение, в котором я находился тогда? Что же вы чувствуете теперь? Спросил меня отец Серафим. Необыкновенно хорошо, сказал я. Да как же хорошо? Что именно? Я отвечал: чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить этого не могу. Это ваше боголюбие, сказал батюшка отец Серафим, тот мир, про который Господь сказал своим ученикам: мир оставляю вам, мир мой даю вам, не яко же мир дает, а сдаю вам. Евангелие от Иоанна 14:27. Аще от мира бы исти были, мир убо свое любил бы, яко же от мира несте, но аз избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир. Евангелие от Иоанна 15:19. Но дерзайте, я победил мир. Евангелие от Иоанна 16:33. Вот этим-то людям, ненавидимым от мира сего, избранным же от Господа, и дает Господь тот мир, который вы теперь в себе чувствуете. Мир, По слову апостольскому, превосходяй всякий ум. Филиппийцам 4:7. Таким его называет апостол, потому что нельзя выразить никаким словом то благосостояние душевного, которое он производит в тех людях, в сердца которых его внедряет Господь Бог. Христос Спаситель называет его миром от щедрот его собственных, а не от мира сего. Ибо какое временное земное благополучие, никакое временное земное благополучие не может дать его сердцу человеческому. Он свыше даруется от самого Господа Бога, почему и называется миром Божиим. «Что же еще чувствуете вы?» — спросил меня отец Серафим. «Необыкновенную сладость», — отвечал я. Он же продолжал. «Это та сладость, про которую говорится в Священном Писании. Упиются оттука дому твоему, и потоком сладости твоей напоишь и я. Вот это теперь сладость преисполняет сердца наши и разливается по всем жилам нашим неизреченным услаждением. От этой-то сладости наши сердца как будто тают, и мы оба исполнены такого блаженства, какое никаким языком выражено быть не может». Конец цитаты. Мы не видим в описании, примере никакой экзальтации. Никто там никого с ложечки не кормит. Никто там не скрючивается, где непонятно, где рука, где нога. Преподобный Серафим, ни Мотовилов не находятся ни в трансе. Они спокойно продолжают беседовать. Они все прекрасно понимают. Опыт православных святых принципиально отличается от опыта индуистских мистиков. В православии христианин в духовных подвигах опирается прежде всего на божественное откровение Священного Писания, а не только на личный опыт, как в индуизме. Если восточный мистицизм утверждает, что личность растворяется в абсолюте, в мистическом экстазе, то православие учит, что личность, несмотря на самые высокие мистические переживания, сохраняется. Личность не растворяется, как в безбрежном океане. Нет, нет. Личность остается всегда. И личность останется в вечности. Представьте себе, а мы сегодня говорим о критерии святости. О критерии святости. Представьте себе, если человек стремится растворить свою личность в неком безликом абсолюте. Представляете, что с человеком происходит уже в этой жизни? Он стремится растворить себя в безличность. Человек размывается. Он становится с раздвоенными мыслями. Братья и сестры, для вас, я не думаю, что для вас открою секрет. Мы знаем, человек с двоящимися мыслями, о нем сказано, что он ненадежен для Царствия Божия. А для Царства человеческого такая болезнь называется шизофренией. Вот к чему стремление людей – раствориться в абсолюте. Поэтому в индуизме мистик сливается с божеством, становится им, приобретая все присущее божеству свойство, свойство безликости. В православии, стяжая благодать Святого Духа, человек обоживается, становится Богом по благодати, но не по сущности. Никогда личность не растворяется в Боге. В целом можно сделать вывод, что мистический опыт Рамакришны имеет противоположный источник своего духовного происхождения, нежели опыт православных святых, и вызывает лишь чувство жалости к этому, несомненно, возможно, искреннему человеку, который так и не смог, к сожалению, найти Бога. Вот то, пожалуй, что хотел вам сказать сегодня в нашей такой пространной лекции. Спаси Христос.